Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стихи. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Итак, интересное повествование, которое оставляет нам апостол-евангелист Иоанн. Здесь Иоанн не сообщает о том, по какой причине был праздник в это время. Написано, был праздник. Известно только одно, что это был день субботний. Но, насколько мы знаем, в то время и даже и сейчас в Израиле, среди правоверных иудеев, субботний день, он тоже, можно сказать, считался праздничным. Итак, во втором стихе Иоанн говорит, что в Иерусалиме у овечьих ворот была купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. 5 крытых ходов – это колоннады. Кстати, они впоследствии подтвердились раскопками археологов. И это было, находилось, это место в северно-восточной части Иерусалима. И действительно, позже археологи раскопали эту купальню. Купальня, другими словами, бассейн. Вот как раз соответствующее тому, о чем говорит здесь Иоанн, описывает. Во времена Христа около этой купальни, около этого бассейна толпились больные. Больные, которые желали исцелиться. В стихе 4 мы находим причина, по которой они там собирались. Пишется: «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Они там находились, каждый из них был в определенной нужде, он в каком-то смысле был инвалидом, в той или иной степени был болен. И вот они, собираясь там, они верили в чудо. Они в ожидании ангела. Они находились там в ожидании ангела, который время от времени сходил. Вы знаете, доподлинно никто не знает, что происходило на самом деле. Есть текст у нас. Мы, конечно же, можем его, читая, делать какой-то вывод. Некоторые рассуждают, что это было своего рода поверье такое. Но, тем не менее, происходило чудо. И люди в этом нуждались, потому что они были больными. Они нуждались в чуде. Пятый стих говорит о том, что Иисус подходит к человеку. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. И вот этот Иисус подходит к этому человеку, который как раз верил в чудо исцеления, который как раз нуждался в этом. Более того, Писание говорит о том, что он был болен сколько? 38 лет. Опять-таки, по тексту неизвестно, была ли это болезнь, был ли он болен или инвалид, родившийся, и, соответственно, ему было 38, и он отроду был, да, как ранее, помните, о слепорожденном говорится, да, что от рождения он был слепой, и Христос исцелил его. Помните, другая ситуация об исцелении. Здесь не написано об этом. 38 лет. Либо это было от рождения, еще раз повторюсь, либо это было приобретенное что-то, но человек был болен, пишется, уже столько много лет. Возле купальни были и другие больные. То, что Христос выбирает одного, напоминает читателю, что исцеление, хотя и зависит от веры человека, всегда совершается исключительно по воле Божьей. Исцеление, оно зависит от веры человека, который в этом нуждается, который просит об этом, но всегда оно совершается исключительно по воле Господа. Это очень, кстати, важный момент, потому что сегодня многие в других церквях тоже говорят об исцелении, и есть такое понимание, что, в принципе, если ты болен, то ты обязательно должен быть исцелен, что любая болезнь, на мой взгляд, это не совсем верное понимание и этого в том числе текста, что любая болезнь – это за грехи расплата, и, соответственно, человек просто должен грех оставить, тогда оставит его болезнь. Но здесь Христос определяет, Он хочет помочь этому именно человеку. Исцеление совершается исключительно по воле Божьей. Шестой стих говорит нам о том, что Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Иисус, узнав, греческое слово здесь говорит о том, что он, зная это, и зная, либо это он услышал от кого-то, либо, как Христос, будучи на земле, тоже 100% Богом, он сверхъестественным образом мог проникать в мысли, в ситуации, о чем мы часто слышим, читая Новый Завет, читая евангелистов. Он слышал мысли, он проникал, он знал ситуацию больше. Итак, Христос, зная, он подходит к этому человеку. Может быть, покажется странным, зачем Христос задает такой вопрос. Хочешь ли быть здоров? Зачем? Конечно же, здесь еще раз возможность этому человеку проявить свою веру. Возможность больному проявить то, во что он верит. Но, с другой стороны, может случаться, что человек ничего не хочет менять. Он не осознает, что он болен. Он не осознает, что он нуждается в исцелении. Вот его то состояние вполне устраивает. Он ничего не хочет менять. Живя в атмосфере греха, люди нередко ощущают себя счастливыми, по крайней мере, до поры до времени. Христос задает вопрос, хочешь ли быть здоров? Есть ли у тебя по-настоящему это желание быть здоровым? В 7 стихе мы читаем, что больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Христос говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, да, но. Да, хочу, но есть но. Этот человек имел действительно желание, но не имел возможности исцелиться. У него не было сил добраться в определенный момент до целительной воды. У него не было друзей, которые помогли бы ему. Никого не было. И он сам не раз пытался, как здесь говорится, но это было безуспешно. Человек думает, что есть только один способ помочь ему. Человек представляет, что только один есть способ помочь. У него проблема, у него трудность, он инвалид, он больной и так далее, можно перечислять. И он думает, что только вот так может быть решение его проблемы. Он даже не знает еще, кто перед ним стоит. Вы понимаете как? Он не знает, кто перед ним стоит. Перед ним стоит тот, у которого несколько вариантов. Перед ним стоит Бог, творец всего видимого и невидимого, у которого, если не А, то Б, если не план Б, то В. У него есть всегда выход. У него есть всегда новая, иная возможность, которая человеку не видна. И мы иногда с вами о чем-то просим Бога в нужде какой-либо то ни было. И мы говорим: Господи, мы не говорим, что у меня есть нужда. Ну, так часто бывает, я даже иногда слушаю здесь, в этом зале, в этом собрании молитвы. А мы Богу говорим: Господи, я хочу, чтобы ты вот именно так вот это сделал. Другими словами, мы навязываем Богу наш вариант развития событий. Мы навязываем Богу наш вариант, то, как эта проблема может быть решена. А у Бога другой вариант. У Него больший вариант. У Него лучший. Иногда даже в светском мире говорят: Соломоново решение. Вариант был один, вариант был второй. А Соломон говорит, помните, когда женщина, да, вот эта вот ситуация, Ветхий Завет, когда женщины, соответственно, спорили, чье дитя. Надо было либо одно отдать, либо другое отдать. А Соломон говорит: нет, есть другой вариант, как решить, увидеть, узнать, чье это дитя. Это вот Соломоново решение, у Бога всегда оно есть. И я прошу вас на основе этого текста, когда у вас есть какая-то нужда: Господи, как ты повелишь, как ты разрешишь эту нужду восполнить? Какой у тебя вариант, Господи? Какая у тебя возможность для меня? Не надо диктовать: Господи, именно вот так вот. Мой сын неверующий, Господи, стукни ему громом, чтобы он уверовал. Зачем это говорить? Я, конечно, утрирую, вы понимаете. И здесь этот человек, когда Христос подошел к нему, этот человек, Христос спросил: хочешь ли быть? Этот человек говорит: конечно, хочу. Но никого нет рядом. Никого нет рядом. Человек думает, что только один есть способ. Чтобы Христос сел рядом, и они вместе ждали возмущения этой чудодейственной воды. Чтобы они ждали этого момента X, когда вот пойдет возмущение этой воды, ангел сойдет, как пишется здесь в тексте выше, и тогда он его раз быстро туда поместит, пока еще чтобы кто-то другой не зашел. И человек об этом думает, он энное количество лет провел там, находясь, лежа там, приходя туда часто, каждый день. Где он спал? Спал ли он там? Ходил ли он домой? Мы не знаем. Мы не знаем, насколько он был нетрансплантабельный, если так выразиться. Но очевидно, что он 38 лет болеет, и он 38 лет хочет исцелиться. И он приходит туда, потому что там есть чудо. И он говорит: Господи, некому. Я не могу. И некому. Никого нет рядом. Вот так случилось в жизни этого человека. Нужда. Нужда громадная. Жизнь и смерть на кону, а никого нет рядом. Нет родных, нет близких, нет друзей. Посчастливилось тому человеку в другой истории, когда у него были четыре друга, да, четыре там написано, или несколько друзей, которые разобрали потолок и спустили этого парализованного вниз ко Христу. Прекрасно! Были друзья, были те, кто: давай мы возьмем и ко Христу приведем этого человека. Надо крышу разобрать, делов с этой крышей. Андрей со своей фирмой пойдет потом, дореставрирует. Это без разницы. Самое главное, ко Христу привести человека, потому что он нуждается, а мы его друзья, а он ничего не может, он парализован. Здесь же не было друга, не было родного, не было никого. И он говорит: Господи, никого нет. Никого нет. И Иисус, как и в предыдущем отрывке, ранее по тексту, Он совершает свое чудо словом своим. «Встань, возьми постель твою и ходи». Исцеляемый, должно быть, мгновенно почувствовал, как укрепляются его суставы. Вот он укрепляется, он может ходить. Ага, значит, он не мог ходить. Да, вот мы еще раз уточняем еще одну деталь из текста, что он не мог ходить. Ползал ли он? Лежал ли он там постоянно? Можно думать, домысливать. Текст нам говорит не так много деталей, но он не мог ходить. И Христос ему говорит: возьми постель твою. Иногда это может быть одежда, на которой он лежал. Мы понимаем, ситуация была в Палестине, там жарко, там тепло достаточно, поэтому где-то постели, это вот где-то вот его вот хитон этот, которым он укрывался, ночью могло немножко быть холоднее, чем днем, но в целом, возьми постель твою и ходи. И вот здесь вот Иисус своим словом делает следующее. Он исцеляет этого человека напрямую. Не надо ждать этого чудодейственного возмущения. Не надо ждать это еще какой-то истории. Не надо ждать годы тратить. Вот Христос, вот Бог, вот настоящий Бог, который творит все. И Он может исцелить. Иисус оставляет этого исцеленного уже на какое-то время, исчезает, оставляя его наедине с иудеями. Дальше по тексту пишется, что он снова потом встречает. Мы не прочли этот текст, но дальше в этой главе интересен тот факт, что Христос снова встречает этого человека. Более того, он его даже ищет. Там слово есть в принципе, которое означает «ищет». Он находит его, и он ему говорит, что «не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Оказывается, может иногда физическое исцеление не привести к духовному возрождению. Иногда физическое исцеление не приводит к духовному возрождению. И Христос целенаправленно находит этого исцеленного в Иерусалиме и просит его: «не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Участь, которая ждет упорствующих в грехе, намного страшнее любой болезни. Другими словами, болезнь в течение 38 лет не идет в сравнении с вечным пребыванием в аду. Понимаете как? Можно болеть и оставаться во взаимоотношениях с Богом и быть с Ним на небесах, а можно вроде бы быть здоровым и тем не менее продолжать грешить и таким образом не направляться в вечность. Вот такая история. Такая простая евангельская история, которую нам сегодня повествует евангелист Иоанн. Я думаю, что сегодня вокруг нас очень много людей. И некоторые даже не подозревают о том, что они больны, и что они нуждаются в исцелении. Некоторые не подозревают, что есть много грехов, и состояние их плачевное. Некоторые соглашаются с этим. Проходят годы, проходят десятилетия, а человек в Божьих глазах несчастен. В своих, быть может, нормально. Он зарабатывает деньги, он их тратит, как хочет, и так далее, и тому подобное. Но в глазах Божьих он духовный инвалид. Он не может жить полноценно. Он не может жить жизнью с избытком. Жизнь с избытком, жизнь настоящая, это не про него. Это не про него. Помните известные слова поэта Евгения Евтушенко? «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав за отравленный цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе». И последнее четверостишее. «О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись». Бог сегодня предлагает человеку осознать свое состояние, увидеть вот эту вот греховную инвалидность, увидеть это вот греховное состояние. И я думаю, что есть те, кто останавливается. Одна категория, которую я нарисовал, это те, кто не соглашаются с тем, что они, с ними что-то не так. И подойдите, и, возможно, у вас была возможность когда-либо говорить с алкоголиком, и он всегда говорит, что нет-нет-нет, у меня все в порядке. Какая зависимость? Я могу не пить, могу пить, но могу не пить. Ну да, когда в момент могу не пить, это случается, но это всего лишь полтора часа в день могу не пить. И он говорит, я не алкоголик, почему? Подойдите к бомжу и когда-либо спросите у многих из них, ты ведешь аморальную жизнь, ты маргинал, ты ниже плинтуса. Он на тебя так посмотрит, либо он слов таких не знает, правильно, Яша, либо он скажет, мне кажется, ты не так живешь, у меня тут все в порядке. Я вот что взял за день, то потратил, а ты вот суетишься здесь, работаешь в поте лица. Иногда люди могут не осознавать, что они нуждаются в исцелении. Есть вторая категория, которая останавливается. Вот в этом всем цейтноте, вот в этой всей суете осознает и Дух Божий, работая в их сердцах. Мы верим, мы знаем, Он делает это действие. Они понимают, что у них не все в порядке. Или точнее, все не в порядке. Они понимают, что нет гармонии, нет смысла, летят годы. Человек мечется, гоняется за мыльными пузырями, достигая их, они лопаются. И вот он ищет выход. Этот человек ищет выход. Ему нужно чудо. И вот он видит тех, которые по-настоящему живут. После чуда в своей жизни они расцветают. После Божьего вмешательства они становятся другими. Они преображаются. Бог, точнее человек видит, что Бог изменяет других. Что-то происходит в жизни других. Я надеюсь, большинство сидящих здесь в своей жизни пережили эти изменения. Значит, вы другие. Неделю назад молодой человек из Бауманки говорит, когда я пришел на курс на первый, я встретился с человеком одним, и он был другой. Я не мог понять, почему он такой. Я подошел к нему. Он оказался христианином. Тот христианин ничего не говорил. Он просто посещал лекции. Можно дальше продолжить, что он просто делал. Но видно было его жизнь настоящая. И этот молодой человек, который в прошлое воскресенье мне рассказал, он теперь в церкви. И теперь еще несколько ребят из этого курса в церкви. Почему? А потому что христианин был там, на своем месте. Что он делал? Всем раздавал Евангелие. Всех говорил, не покаетесь, гром грянет, всех побьет вас, прокляты вы будете в аду, топливо для адовы. Но нет, ничего не было этого подобного. Вы понимаете, как мы иногда думаем, что благовестие только вот так. А благовестие вся жизнь. И люди вокруг замечают это. И они в поиске исцеления. Нужен кто-то, кто ко Христу приведет. Да? Две недели назад был на одном семинаре конференции «Россия без сирот». И там был небольшой семинар, и мне понравилось выступление. Простое такое, незатейливое, очень оригинальное. Тети Тани из АБВГДИКИ. Татьяны Кирилловны Чернышовой. Вот ее свидетельство о том, как Бог ее нашел. Там, в Киеве, в конце 80-х. И там, как ее Бог призвал, какая-то женщина подошла и ей сказала, через то, что вы делаете, вы должны говорить о Боге. В церкви. Прошу заметить, в православной церкви подошла какая-то женщина и ей сказала об этом. Ты через свою деятельность должна говорить о Боге. Я понимаю, как мы иногда относимся к православной церкви, к людям, которые туда ходят. Я знаю, как мы традиционно, консервативные баптисты, к этому относимся. Иногда я за это каюсь, когда я слышу такие свидетельства. И это Татьяна Кирилловна говорит, я приехала в Москву, и мне говорят, поехали в Заокский, там семинария. И я увидела христиан, которые так хорошо знают историю, которые так хорошо знают классику. И это верующие, которых я думала, сектанты. И затем я поехала в церковь Роса. И затем я поехала и сделала репортаж Гончаренко, оркестра, хора «Логос». И затем один из братьев с Финляндии, Хану Хауки, привез суперкнигу, этот мультфильм. И она с этим мультфильмом по этим кабинетам, еще будучи в Советским Союзом, это 90-й год был, или начало 91-го, по этим кабинетам, то туда, то к замминистру, то к тому, то к другому. Вот, есть возможность, какие-то полчаса, и она в эти полчаса вставляет эту суперкнигу, идет на центральном телевидении, вся страна, Советский Союз смотрит это. Она говорит, за короткое время 2 миллиона писем. Многие сегодня рассказывают по всем этим странам, где бывший Советский Союз был, что мы пришли к Богу, мы узнали от этого мультфильма. Это вы понимаете, как, насколько у Бога есть свои, так скажем, свое действие в жизни человека. И она, эта тетя Таня, еще говорит, иногда подходит и ко мне говорят, мы хотим взять у вас интервью. А она прямо им говорит, а изюминки никакой нет. Потому что знает, что сегодняшние журналисты, они ищут какую-то такую изюминку, за что-то зацепиться, чтобы проперчить, чтобы их гламурный журнал или интернет-издание выглядело классно. Вот тут случилось следующее, я не буду говорить, вы сами это знаете, вас иногда привлекают эти вот заголовки. Она говорит, а у меня нет, я 55 лет живу с одним мужем. У меня есть дети, у меня есть внуки, а теперь в свои 75 лет я уже нянчу правнука. У меня нет изюминки. И эти журналисты, я бы сказал бы, в кавычках, уходят, потому что такой гламурного очерка не получится. Потому что достаточно все хорошо, ибо Бог в ее жизни. Есть люди, которые пережили это преображение. А есть те, которые в поиске. Они хотят перемены. Они к ним созрели. Если можно сказать, состояние готовой зрелой жатвы. Помните слова Христа? Жатва созрела. Христос говорит своим ученикам, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатвы много, делателей мало. То есть, что это означает? Жатва созрела. Это не нужно сеять, это уже есть зрелое зерно, которое нужно собрать. Вы понимаете, да, аллегорию, что говорит здесь Христос? Есть люди готовые, они знают, что они нуждаются в исцелении. Они знают, что они греховны, они знают, что их жизнь никчемна, они знают, они осознают, что они просто не знают, куда идти. Кому идти? И некоторые пытаются сделать, как пытался этот человек 38 лет, что-то сделать своими, вот в своем вот в этом, в таком зашоренном. Они что-то пытаются, но не получается. Они идут к одним, те обманывают, они идут к другим. В конечном итоге они разуверились, но они в поиске. Кто готов пойти к ним? Кто готов помочь инвалиду войти в воду во время возмущения? Кто хотел бы принять участие в том, что делает и хочет сделать Христос сегодня? Прежде всего, исцелить душу и освободить от греха. Кстати, может быть, кто-то из сидящих не согласится, но сегодня беспрецедентная возможность в России благовествовать. Пока еще есть эта возможность. Сегодня в России, насколько вы все знаете, проходит мундиаль, чемпионат мира по футболу. А может быть, это и очередное возмущение воды? Мы никогда не подумали бы об этом. А может быть, это очередной момент, когда возможность что-то сделать церкви? А что-то сделать церкви? Мы все в церкви. Лиза, Евгений сегодня, Маша присоединились к церкви. Кстати, на мой взгляд, они и раньше были уже в церкви, ибо они поверили в Господа Иисуса Христа, и они получили спасение еще до принятия крещения. Есть ли сегодня, вот в момент этого месяца, какая-то уникальная возможность людям услышать Евангелие? Не поднимайте руки, что вы согласны с этим. Возьмите Евангелие и принесите им. Я предложу в конце, чтобы мы остались, особенно те, кто помоложе. Есть возможность послужить на фан-зоне. Есть возможность еще что-то сделать. Есть возможность использовать этот шанс. А мы не знаем, будет ли он такой однажды еще. А есть предпосылки, что, образное выражение, гайки закручиваться будут. И сегодня штрафуют за благовестие, и за церковь не так написали в Челябинской области вывеску из 35 тысяч дали двум пасторам, пасторам. Мы не знаем, будет ли какая-то либо еще возможность. Если сегодня церковь, и каждый из вас лично, кто меня сейчас слышит, осознаете, что вы что-то можете в этом процессе сделать, увидев тот, кто нуждается, и тот, кто в поисках, привести ко Христу. Сказать, что у Христа есть выход. Ты думаешь, что решение твоей проблемы вот в этом, или в этом, или в этом. Бог может решить твою проблему наилучшим образом. Он может чудо сотворить в твоей жизни. Иисусу ты такой нужен. Он тебя любит. Братья и сестры, я по-настоящему призываю вас и себя в том числе что-то сделать в этот месяц. Что-то это хоть что-то. Да? Прежде чем научиться плавать, нужно шаг сделать в воду. Никто никогда не научился плавать, читая книги. Когда заходишь в воду и начинаешь двигать руками, ногами, что-то начинает получаться. Так было у меня однажды в детстве. Я просто стал нырять в воду и плыть, пытаться. И помню, 5 метров отплыву обратно, потом 10 обратно. И так сделал это чаще и научился плавать. Можно, конечно, слушать инструктора, можно слышать, как нужно левой, правой рукой, как дышать, как работать. Можно это слушать, но ты не научишься плавать, если ты не войдешь в воду. Просто у тебя будет какое-то тупое знание, простое. Я хотел бы, чтобы мы на основе этого текста услышали призыв Божий идти в этот мир. Александр сегодня в самом начале сказал, задал вопрос, хотим ли мы, чтобы 3000 в Москве покаялось. И все такие, да конечно же хотим, конечно же. И мы как христиане, да конечно же, конечно хотим, чтобы покаялись люди. Никого там сейчас нет. Ну, вот слева стояли. Конечно же, хотим, чтобы они обратились. Конечно же, хотим. Ну, вот проблема. Бог, вот это вот наше хотение, или вообще в целом желание свое обратить этих людей к себе, связывает с нашим действием. Связывает с нашим действием. Иначе не может быть. Когда Александр читал текст «Деяния апостолов», пишется, что внимательно посмотрите этот текст во второй главе. Апостол Петр и другие апостолы, и 11 с ним. Они все вместе выступили. Это не был только лишь один апостол Петр. Вот как я сейчас стою на сцене, или здесь впереди, перед микрофоном. Написано апостол Петр и другие апостолы. Они все выстроились в ряд. Ну, откройте вторую главу, вы увидите. Совершенно верно. С 11 они все встали. Просто вот, ну, у Петра чуть больше харизмы было. И он сказал это слово на основе Ветхого Завета. Но они все вместе были. Они все вместе были. Братья и сестры, я хочу поставить точку над этим. Здесь поставить точку. Я просто призываю каждого из вас сделать что-то в этот месяц. Сделать что-то в этот месяц. Литературы очень много на выходе, вы сможете получить, объявлю позже. Но самое главное, что есть те люди, которые нуждаются. Они осознают, что у них что-то в жизни не так. Но некому, некому их ко Христу. Если мы хотим, чтобы 3000 покаялось, нас сколько здесь, 70? Ну давайте хотя бы троим в течение месяца. А если Бог даст, 5 расскажем или просто что-то подарим.
У каждого из вас есть круг общения. У каждого из вас есть круг общения. Естественный круг общения. Коллеги, друзья, родные, сокурсники, одноклассники, соседи. У каждого есть свой круг общения. Более того, из этого круга общения многие вас знают уже годами. Некоторые десятилетиями знают про Аню, про Лизу, про Евгению Семеновну, про Павла, про Яшу. Некоторые давно уже знают. Более того, они знают, что вы христиане. Более того, они знают, что вы ходите в церковь. И, возможно, время от времени у них появляются вопросы. Они нуждаются. Они — это готовая жатва. Я хотел бы, чтобы мы к ним шли. И шли к другим, которых Господь любит и в нашем городе. Аминь.